Меня зовут Наталья Тревар-Печорина. Одну секунду, извините.
Все в порядке.
Меня зовут Наталья Тревар-Печорина. Я сейчас нахожусь в городе Бровары, Киевская область. Занимаюсь я фотографией, я фотограф. И открыла свою фотошколу в Броварах. Недавно совершенно, может быть, несколько месяцев назад.
То есть уже после начала полномасштабной войны?
Да, да, совершенно недавно вообще.
Расскажите, пожалуйста, давайте начнем разговор про вашего отца. Ваш отец Анатолий, человек большого количества талантов и профессий. Давайте начнем с того, что вы расскажете об основных его занятиях, чем он занимался, как он к этому пришел, какие титулы у него были.
Папа занимался автомобильным спортом, он занимался, как это сказать, автослесарем был, да, механиком, вообще прям с юности. Вот, водил машину он, наверное, еще в школе, даже до того, как можно было получить права. Вот. В свое время он преподавал и в школе автодело. Потом, значит, во-первых, он родился и вырос в Молдове, там создал первую семью, а потом уже в возрасте, после 20 лет, он переехал в Украину, в Киев. И там уже познакомился с моей мамой, и я родилась. До моего рождения он занимался каскадерством. Он был каскадером и участвовал, ну, в принципе, участвовал в гонках, он в гонках ветеранов. Он и до последнего, как бы до последних лет своей жизни, а каскадерством занимался до моего рождения. Мама потом, когда забеременела и пришло время мне появиться на свет, она сказала, что дочери нужен отец. Вот, поэтому сегодня будет твоя последняя там съемка. Папа со съемок приехал уже в роддом и успел к моему рождению. Вот. Каскадерство закончилось к моему рождению.
Он последний раз снимался в день, когда вы родились?
Да, он еле успел вернуться.
Обалдеть. Вот это да. Скажите, пожалуйста, в каких фильмах он снимался? Знаете ли вы, смотрели ли вы эти фильмы?
Я смотрела эти фильмы. Это фильм «Ярослав Мудрый», это фильм «Пираты Карибского моря», еще много других. Он говорил, я, конечно же, позабывала. Но это все было, знаете, как мы сидели всей семьей, ждали этого выпуска фильма, и это еще был там даже и черно-белый телевизор. Там что-то маленькое падает со стены, с большой. Папа говорит, это я. Мы такие, а, да-да-да, точно, да. Плохо видно, конечно, но мы тебе верим. Ну и очень сильно на эту тему шутил, потому что когда титры шли, иногда его упоминали, Анатолий Древаль, иногда нет, он такой, ну, видите, написано «Идр», это «Идреваль». Вот, то есть вот так вот еще было. Поэтому не всегда его упоминали в фильмах, но у нас сохранились немножко фотографий, где там его там тушили и все такое. Вот, и с ласточкиного гнезда он прыгал. Поэтому мы смотрели, но папа был вот такой вот, и папа такой, вон, вот это вот я. Вот так это было. Не то, что там крупным планом, там, и все.
Правильно ли я понимаю, что он был не только автокаскадером, но и вообще в разных сферах себя проявлял в каскадерстве?
Именно в фильмах он был просто каскадером. Там не авто, он прыгал постоянно с каких-то там без страховок, с каких-то стен, с каких-то срывался башен. А в своей деятельности в автоспорте, в соревнованиях, он тоже часто его там и заносило, и тушили машину, и все такое. Но это было просто автоспорт, там соревнования европейского уровня и у нас.
Как он... Как он пришел к кино? Как он стал каскадером? Он вам рассказывал об этом?
Как пришел в кино, не рассказывал. Меня тогда еще не было, и как-то не заходила речь. Вот. Я так понимаю, что какие-то знакомые... Он же был на киностудии Довженко, он кому-то что-то отремонтировал, скорее всего, или кому-то давал какие-то уроки. Он водил давал уроки по контраварийному управлению автомобилем, то есть в условиях заноса и все такое. Раньше это вообще было так в новинку. Вот, управляемый занос, вот это вот все, и, ну, это очень, если сейчас это популярно такое стало, то в советское время это было что-то вообще из ряда вон выходящее такое, такие люди были единичные, ну, его, конечно же, быстро заметили, и что-то попытались, предложили там один раз где-то его снять, и как-то так пошло-поехало, ну, я бы не сказала, что... Он именно шел к съемкам осознанно, это случайность. Просто это автодело его туда привело. Вот так вот. Конечно, ему нравилось.
А, то есть я правильно понимаю, что он стал каскадером, когда уже переехал в Киев? Вы
да.
сказали про киностудию Довженко, и он начал там уже работать. А, вы сказали сейчас, что он занимал, что то, что он преподавал, то, чем он занимался, да, вот это вот. Вот эти виды вождения, это что-то редкое и необычное для советского времени. Где он этому научился и как вообще он к этому пришел?
Он этому сам научился самостоятельно, вот, поскольку опыт очень большой, а управлять автомобилем в аварийных ситуациях, ну, приходит с опытом, то он просто этому научился самостоятельно и мог уже дать, исходя из своего опыта, эти знания за деньги другим людям. То есть он не обучался ни одного дня в автошколе. Ну, он шутил, что я родился с рулем в руках. Вот. Настолько это давно было, что это просто как-то органично у него выходило. Он даже не задумывался, он говорит, что я не задумываюсь, когда я это делаю, да, когда там, например, я не торможу на гололеде, когда там я выкручиваю руль в противоположную сторону от заноса, говорит, я над этим я не думаю, вот, то есть не учился нигде.
То есть он просто в какой-то момент потом сдал на права и все?
Сдал на права, как только это было возможно, то есть он ездил без прав в юности, потом как только было юридически возможно, да, с 18 лет сдать на права, там 16, кажется, на мото, с 18 на авто, а дальше он повышал там эти категории на грузовик, и на автобус, у него открыты все категории.
Так. А откуда у него была возможность пользоваться машиной? У него у родителей была машина?
Мне кажется, что у родителей не было машины, был мотоцикл с коляской, я так и не поняла, это его было изначально в возрасте 18 лет, где он откуда-то брал каких-то знакомых. Я так подразумеваю, что просто это был сначала мотоцикл, и, скорее всего, не его. Не разговаривали мы на эту тему, поскольку он вырос в многодетной семье. И я знаю, что она была не очень состоятельна. Я не думаю, что у них была машина. Скорее всего, у них не было, конечно, машины. Вот. Это была чья-то кто-то. Кто-то давал погонять.
Поняла вас. А какие титулы были у вашего отца? Я читала, что он был чемпионом Европы. И... Это так?
Да, чемпион такой по автомногоборью. Честно говоря, до сих пор не знаю, что это значит. Папа мне рассказывал, что это значит, что он может участвовать во всех видах автогонок. Вот, поэтому называется автомногоборье. То есть разные виды гонок, и на баги, и на ралли, и кроссы, и там... по вертикали, ну, в общем, под все виды гонок, которые возможны, вот он может в них во всех участвовать. Да, у него титул мастер спорта автомногоборью европейского класса, вот, это если быть точнее, прям дословно.
И чемпион СССР тоже по автоспорту.
Да, это само собой, там было это закрыто, но вот европейского класса, он им очень гордился, что это не только СССР, а еще и по Европе. Вот это такое было для него предмет гордости отдельный.
Я уточню один момент, связанный с каскадерством. Вы сказали, что он закончил в день вашего рождения. Сколько ему было лет тогда? Какой это был год, может быть?
Был 83-й год. Сколько ему было лет? Папа 51-го года. Это надо посчитать.
И я правильно понимаю, что мама ему позвонила прямо из роддома и сказала, что ты заканчиваешь...
Ну, она сказала, типа, заканчивай раньше. Папа такой, хорошо, и поехал. А потом она попала в роддом и начала его везде искать, звонить по знакомым, потому что, ну, я уже в роддоме. И папа, в общем, экстремально все там закончил, завершил. Он сказал, что я не думал, что я успею к рождению, потому что, ну, надо было закончить, естественно, съемки. Я не мог просто так сорваться. Но, говорит, очень сильно спешил вот эту вот дорогу домой. Это было последнее.
Он приехал в роддом уже и вы родились.
Да, он приехал в роддом, подождал немножко, да, и я родилась. Ну, мне еще говорили, что я типа папу, я папу подождала.
Обалдеть. Вот это да. Здорово. Про фильмы мы с вами поговорили. Скажите, пожалуйста, чем ваш папа занимался последнее время? Насколько я понимаю, у него был вот этот вот багги-центр. Можете ли вы подробнее об этом рассказать? Как давно он этим занимался? Где он располагался? И что это вообще за центр? Что это за вид машин, если можно так сказать?
В общем, идея-то у него возникла давно очень. У него сначала был свой автосервис на Поздняках, он там снимал в военкомате там помещение, и много лет у него был просто автосервис. Потом, поскольку папа, у него такой характер, вот он не может как-то вот одним делом заниматься очень долго, он хочет постоянно что-то совершенствовать и делать лучше, у него очень, во-первых, сильный такой характер, волевой. Постоянно он думал, что ж лучше сделать, а что ж, вот как бы ему еще это все усовершенствовать, его навыки. И в школе преподавал автодело, ему все казалось мало. И я помню, как он садился вечерами ужинать, брал листок бумаги и чертил какую-то трассу. И говорит, а что, если я вот арендую землю и вот... буду давать в прокат вот машинки, я бы их делал, вот как он просто на багги, он участвовал сам в соревнованиях, он знал, как оно устроено все, и вообще, в принципе, он был, ну, первоклассным мотористом, он знал это все изнутри, устройства автомобиля, и мог собрать его из любых деталей. Ну, вынашивал эту идею очень давно. Вот. Потом, там, следующим этапом он узнавал, как, где можно арендовать эту землю. И первая его локация, это была в Киеве, на Днепровской набережной, на метро Левобережная, там, где сейчас Луначарского улица, и стоит храм греко-католический. Вот там вот у него была первая локация. Это было просто пару машинок он купил, он их ничего пока не делал, палатка, и он давал на время в аренду вот как картинг-прокат, так и вот эти вот багги. Люди сам трассу эту проектировал и рыл какую-то там. Я помню, доставал где-то мини-трактор, этим трактором он с ковшом это сам самостоятельно все это делал.
Когда это было?
Может, ну, это было, я еще в школе, нет, не в школе, я уже школу закончила. Это было начало 2000-го, где-то 2003-2004 примерно года, вот, может быть, 2005-2006 даже скорее, да. Вот. И мы говорили ему, что, ну, может быть, ты кого-то возьмешь, каких-то сотрудников, так нельзя один. А у него всегда был такой девиз по жизни, что хочешь сделать хорошо, сделай сам. Что он так сотрудников говорит, мне от них больше проблем, чем польза. Ну, он такой был перфекционист и очень жесткий и сильный, резкий такой характер. Он или все, или ничего, или хорошо, или не делай никак. Ну, конечно же, приходили там мальчики, там какие-то студенты, что-то пытались сделать искренне. Ну, конечно, они что-то у них не очень получалось, но папа за словом карман не полез, не лезет, да, всегда. И долго никто у него не задерживался.
Студенты, у которых он преподавал?
Да, это разные. Это были и по знакомству, это были и какие-то мальчики в каком-то техникуме, да, где он когда-то преподавал, вот по каким-то знакомым. И мне сейчас было так жалко, думаю, боже. И многие уходили и говорили потом уже спустя многие годы, что мы были в армии, и вот то, что мы были в армии, это абсолютно ничего не значит после практики у Анатолия Ивановича. Поэтому папа делал все самостоятельно. После того, как началась застройка набережной, папа начал искать дальше альтернативные варианты земли в аренду, и нашел, там было такое на Житомирской трассе, Два Бобра, центр отдыха. И он у них рядом арендовал ту же землю. То же самое, с нуля там начинал, и рыл эту трассу, и жил там какое-то время, летом особенно. Вот. Потом и там что-то по каким-то организационным моментам не сложилось. Он тоже по Житомирской трассе, только дальше, ближе к селе Мила. взял там в аренду землю, и последнее его место расположения багги-центра, это было там. Постепенно он расширял спектр услуг, это уже была и детская зона отдыха, потому что многие приходили покататься на багги с семьями, жены просто там стояли. Вот, папа сделал там зону отдыха, шашлык, барбекю, пострелять из лука, из пневматического ружья, вот, если там с какими-то, может быть, подростками там приходили. И для самых маленьких он собственными руками построил как маленький такой городок, вот как детская площадка, с качелью, с тарзанкой, с горкой, чтобы можно было комплексно приходить с всей семьей, чтобы каждый нашел себе занятие. Вот так вот. Ну и рядом была у него его СТО, по-прежнему он занимался ремонтом автомобилей, к нему по-прежнему его, их привозили. И еще он занимался изготовлением из советских запорожцев, он спиливал крышу, ставил другое шасси, другой мотор, из запорожцев было только вот кузов. Вот, и делал такие внедорожники, и последнее он сделал даже амфибию, то есть она могла даже как-то так, эти колеса надувались, эта машина могла даже плавать. Вот, это были такие штучные заказы.
То есть он их делал на продажу, по заказу кому-то?
На продажу, на заказ, да, вот такие вот штуки. Вот, и, ну и сафари, такие джипики из этих, из запорожцев.
А правильно ли я понимаю, что отец был самоучкой, то есть у него не было никакого инженерного образования?
Не было инженерного образования, был самоучкой. Единственное, что он просил помочь, это сделать ему чертеж. Вот, то есть у него были знакомые, дипломированные инженеры, он просил делать чертеж, чтобы эта вся конструкция выдержала нагрузку. А потом он уже сам и трубы гнул, и начинял... там, мотором мощности соответствующей и на шасси ставил, это все самостоятельно делал. Вот так.
Можете ли вы подробнее рассказать о том, что такое багги-центр, что такое багги вообще? Потому что я почитала и поняла, что это просто машины, которые собираются вручную, да, для гонок по какой-то пересеченной местности. Я думаю, что вы лучше расскажете, что это такое и почему это интересно.
Ну, вы, в принципе, достаточно ёмко описали. Багги, да, это такой вездеходик открытого типа, то есть такие дуги идут по всему периметру автомобиля, дуги безопасности. Вот. Человек находится в середине, один или два. Большие колеса, большие шасси больше, чем кузов автомобиля. Нужно для того, чтобы, если вдруг машина перекинется, то, чтобы человек находился в капсуле. То есть он и вверх защищен у него, да, вот этими дугами, и колеса защищают его. То есть никак абсолютно человек не может травмироваться. Вот. Если хотите, я вам потом просто могу кинуть ссылку на его страницу, чтобы вы посмотрели визуально, что это такое.
Да, визуально я видела. Мне просто важно, чтобы читатели тоже поняли, о чем идет речь, потому что, я думаю, не все знают, что это такое. И Анатолий сам собирал эти машины.
Сам собирал их, да. Иногда он скупал не рабочие автомобили, делал рабочие, а иногда варил прям с нуля просто из труб. Вот реально вот брал трубы и варил новые багги. Вот так иногда делал. По-разному комбинировал.
И да. На этих машинах могут ездить, по идее, и дети, и взрослые ими управлять? Или нет?
Насчет детей, там было пару маленьких багги, это да. Насчет детей там только было ограничение по росту, насколько я понимаю, и дети у него ездили рядом с ним, то есть они самостоятельно не могли ездить в целях безопасности, папа должен находиться рядом. Они не могли даже ездить рядом со своими родителями, то есть если ребенок захотел поехать, подросток там или, ну, даже меньше, чем подросток, да, может быть, 10-11 лет, папа говорил, окей, но не с твоим папой, а со мной ты поедешь, вот так это было. И...
То есть он сажал его, он сажал ребенка в свою машину, получается? Он сажал ребенка в свою машину или просто ехал рядом с ним?
Он сажал ребенка за руль, сам садился рядом и выступал в роли инструктора. Это первый вариант. Если ребенок, ну, совсем там маленький, вот, то ребенок садился рядом на пассажирское сиденье, а папа тогда садился за руль. Вот так это было.
Насколько давно существовал этот центр, и правильно ли я понимаю, что отец и жил там же, в том же месте?
Да, там жил последние, наверное, лет 5. До этого он жил в Киеве. У него после моей мамы была еще семья гражданская, они были не расписаны, они с мамой до сих пор не разведены. Но у нас хорошие, нормальные отношения с той семьей, с моим маленьким братиком. У меня есть маленький братик, который младше даже моего младшего ребенка. Вот. Но у нас у всех очень хорошие европейские отношения. Да, он там жил последние несколько лет, по семейным обстоятельствам, а до этого он жил с моим братиком и с его мамой в Киеве. Вот. Вы какой-то еще вопрос задавали, да? Я пропустила, извините.
Насколько давно он основал этот центр?
Как давно? Значит, если именно на Житомирской трассе, не брать во внимание Киев,
Ну вот да, если брать тот, который, о котором сейчас мы говорили.
то, наверное, лет 12, около 12 лет.
Вы сейчас сказали, что он жил с другой семьей, они развелись с вашей мамой, верно? И
Не разбились.
расстались с вашей мамой, и у него появилась другая семья. Все, поняла.
Да, расстались с мамой, но не развелись. Вот. Но отношения поддерживали они все равно, и через меня, и так напрямую. И мама даже поддерживает отношения с папиной
Семьей.
второй женой, третьей даже. Ну, в общем.
Поняла вас. Наверное, давайте перейдем к 24 февраля. Как ваш отец встретил войну? Помните ли вы первые разговоры с ним на этот счет? Не предлагали ли вы ему уехать, потому что по возрасту, насколько я понимаю, он мог выехать?
Да, значит, еще до 24 февраля постоянно это в воздухе летало, и мы, конечно же, об этом говорили. Он был очень взволнован, обеспокоен. Каждый раз он говорил, где вы ходите, идите домой. Вот. Я так понимаю, что он с кем-то, наверное, общался, и его кто-то соответствующим образом на него влиял вот таким вот неврозным образом относительно войны. И люди разные по-разному воспринимают. Кто-то был в стрессе, может быть, даже его жена третья, может, они общались плотно. А девушки, женщины, они очень эмоциональные. Вот. Ну и он такой заряженный мне тоже звонил, говорил, что ты знаешь, он вот такой надвигается. Я постоянно его успокаивала, говорила, папа, давай мы раньше друг друга не будем хоронить. Надвигается, так надвигается, ну, надвинется, значит, мы будем решать проблемы по мере поступления. Ты давай там успокойся, у нас все хорошо, мы там в Киеве, мы гуляем. И папа как-то, вот мое вот такое отношение, оно тоже на него влияло. Я так понимаю, даже более чем чье-либо отношение, потому что он меня очень любил. Я там его единственная дочка, младшая, у него два сына, у меня два старших брата, один младший. И он меня очень любил все, прям всю жизнь, даже вот я уже взрослая была, и прямо это я его любимая дочь, я только лапочка меня называл Наташа. Это когда что-то я не то сделаю. Это было, можно посчитать, было на пальцах одной руки Наташа. А так это лапочка. И вот когда вот он взволнованный звонил, не говорил, а я его успокаивала, он сразу менялся моментально, такой, ой, мне нравится твое настроение, ну хорошо, хорошо, что ты так к этому относишься, вот. То есть на него это влияло положительно. Потом, конечно, после 24-го, когда все это началось, папа вообще очень сильно изменился в лучшую сторону, поскольку он жил на Житомирской трассе, прям забор, у него было написано багет-центр, проезжаешь, прям было видно. Вот он реально вот жил на Житомирской трассе. Он очень тесно взаимодействовал с блокпостами, с теробороновцами, которые там дислоцировались, подвозил на баги им и бутылки для коктейлей Молотова, и машины ремонтировал, когда кто-то там обломался, и бензин им подвозил. Чувствовал себя к этому всему имеющим непосредственное отношение. И это его очень сильно мотивировало. То есть, когда все конкретно началось, у него было очень такое, на украинском мове, поднесенное, настрой такой. То есть, ну, вот совершенно поменялся в лучшую сторону. Конечно, потом, когда все это близилось к ним, и все это прям катком прохаживалось, это было видно, как они шли и все на своем пути сметали. Конечно, мы говорили, что давай ты переедешь, давай сюда, давай куда-нибудь, ну, куда-нибудь переезжай. Там рядом дислоцировались наши ребята на БТРе и неоднократно предлагали ему с ним уехать. Вот он отказывался, и это был его осознанный выбор. То есть это не было какой-то случайно, он не успел, хотел, но не смог, это не было такого. Он конкретно, осознанно, это было его решение, неоднократно это было оговорено, он решал оставаться и говорил, я нахожусь на своем месте. Вот, и, ну, и подкреплял это такими разными событиями. Например, парень возвращался на БТРе с гастомельского аэропорта, подбитый, простреленный, и у него заглох двигатель прямо возле папы. Вот. Папа его пригласил к себе, дал ему ночлег.
Это был военный дней, или... А, да, БТР, значит, военный. Угу.
Военный, да. Он отвозил семью... семью своего, я так понимаю, командира в безопасное место куда-то. И возвращался, попал под обстрел. Вот. И говорил, что я думал, я не доеду живым, я никогда бы не подумал, что сегодня вечером я буду в безопасности, в тепле. Ну, таким языком, прямая речь, можно это изменить. И никогда не думал, что сегодня я буду сидеть, бухать в тепле с кем-то. Я думал, я живым, ну, не вернусь. Папа его крематировал, БТР этот, и через 2 дня отправил, в общем, домой, ну, не домой, а в часть, да, отремонтированным. Это очень сильно его вдохновляло, то есть он не собирался туда никуда уезжать.
Вот. Наталья, мы можем на минуту прерваться, чтобы я достала зарядку, буквально даже не отключаясь, и я вернусь к вам, хорошо?
Да.
Спасибо. Можем возвращаться. Да, мы остановились с вами на истории про военного на БТРе, который возвращался. Правильно ли я понимаю, что это был первый случай, когда ваш отец как раз-таки начал ремонтировать технику и работать с военными? Или до этого у него уже был такой опыт?
Ну, честно говоря, я не знаю, это единственный случай, про который он мне рассказал. Он очень много чего не рассказывал. И на протяжении всей жизни, когда какие-то случались рабочие моменты, он очень много чего не рассказывал. Вот. В общих чертах я знала, что он помогал людям, террористам, которые стояли на блокпостах. Чем конкретно, он обычно не распространялся. Ну, я знаю, там, бензином, мелкий ремонт, но он не говорил, там, а я сегодня сделал там двигатель кому-то, а тому я сделал сегодня это. Ну, такого не было. То есть он был на такие штуки скуп. А это, видимо, такой был случай, как, ну, человек жил у него, и его папа решил поделиться. А вот сколько их было, честно говоря, я не знаю, не могу сказать.
А когда произошел этот случай?
Ну, когда произошел, я так думаю, что в феврале. В феврале, в пределах после, в районе 26-28, вот, потому что в марте там уже было все очень, ну, там наших практически в марте не было, там все уже уехали и предложили папе уехать, и папа отказался, все, в марте там.
Что папа говорил вам на ваше предложение о том, что ему он может уехать? Как он на это реагировал?
Ну, он просто отказывался. Вот он отказывался и не объяснял причины, а мотивировал потом тем, как, ну, когда вот что-то происходило, да, вот он оказывал какую-то помощь. Он говорил, Наташа, вот я сегодня отвез им вот столько-то там бутылок для коктейля Молотова, а сегодня я заправил, там обломался человек у меня на трассе, а сегодня я вот отремонтировал, ко мне вот приехал, ну, вот обстрелян этот БТР, ну, как я могу уехать? Вот так вот он говорил. Вот.
То есть, если я правильно...
Потом я перестала говорить.
Если я правильно вас поняла, вначале он очень тревожно относился ко всему, что происходит, а потом он включился в помощь, начал помогать военным.
Вот до войны, да, это все слухами наполнялось, да, и он был тревожный очень. А потом, когда война началась, он увидел, что он является вот каким-то участником на стороне Украины и несет какую-то пользу, он очень был мотивирован и воодушевлен. Вот так это. Вот прям вот с началом войны он поменялся в такую какую-то вот, ну, другую позицию, такую осознанную. И вот человек, вот он мне часто говорил, я нахожусь на своем месте. Я не хочу отсюда никуда уезжать, потому что я чувствую, что я нахожусь на своем месте. Потому что он в это вкладывал, но, наверное, вот эту вот помощь посильную, которую мог оказывать со своей стороны.
Он вам рассказывал, военные сами к нему начали обращаться, или он первый проявил инициативу и начал что-то делать?
Я помню, что он говорил, что он и сам ездил, и сам оказывал помощь, когда видел, что она нужна. И часто говорил, что к нему приходили и просили там что-то. Папа давал то ли детали, то ли бензин. Вот так тоже было, по-разному. И так рассказывал.
В вашем посте вы написали еще о том, что он закрашивал знаки. Можете подробнее про это рассказать?
Было в самом начале, действительно, тогда же, когда коктейли Молотова он подвозил, он тогда рассказывал, что мы с ребятами сегодня, я на багги ездил с краской, закрашивали знаки. Знаки, которые расположены перед въездом в населенный пункт, указывают, сколько километров до какого населенного пункта, схемы, как там проехать в какую-то там улицу Киева. Вот они все закрашивали, чтобы не... Ну, чтобы не помогать потом стороне агрессора ориентироваться на местности незнакомой.
И это было где-то вокруг его вот этого населенного пункта, где находился его центр, да? Или по всей трассе они ездили?
Мы не знаем, насколько вот диапазон километра я не знаю. Я так поняла, что вот до Киева он ездил на въезд Киева. И, наверное, в другую сторону, противоположную, тоже на сколько-то там километров. Насколько далеко, не знаю, не могу сказать, к сожалению.
А коктейли Молотова он сам их делал? Или он просто привозил компоненты какие-то для военных?
Привозил, да, и бутылки, и горючее, и привозил ткань. Вот.
Он
Вот
говорил,
такие.
что именно за военные это были? То есть это была какая-то часть, которая располагалась рядом? Или это... Кто это был?
Ну, название части не говорил точно. Я знаю, что тероборона там точно стояла. Я знаю, что где-то неподалеку, не на трассе, сказали ЗСУ, отряд какой, я не знаю, который, в принципе, ему и предлагали, когда они уезжали в первых числах марта, когда уже было понятно, что сюда идут и уже находиться бессмысленно было. Они предлагали папе уехать с ними, папа отказался. То есть, ну, тероборона и один какой-то пост ЗСУ, конкретно кто, я не знаю. Вообще очень мало с ним об этом говорили. Просто реально было с 24 по 3 марта очень мало дней просто. Вот.
Вы написали о том, что когда отцу предложили уехать на БТРе, он отказался, и он позвонил всем попрощаться.
Да, но на БТРе ему предложили, я так понимаю, в начале марта они уезжали, а попрощался он, это конкретно 3 марта он всех обзванивал. Я была тогда в поезде на Львов. Вот. То есть они уже уехали, и их уже несколько дней не было.
Вы имеете в виду
Вот. А
военные?
потом, да, ЗСУ, которые предложили ему уехать, они уже к этому времени отсутствовали несколько дней там. Позвонил папа, я так поняла, по другой причине, потому что то ли он увидел российских военных непосредственно, потому что у него был очень встревоженный голос, как будто бы вот реально, вот он, то ли они зашли сразу, это я могу только догадываться, вот, потому что по протоколу как раз 3 марта его и расстреляли, вот. Поэтому могу только догадываться, что, возможно, он их увидел, и понимал, что ему нужно дальше делать. И перед этим он всех обзвонил. Это моя теория. Вот.
Можете ли вы подробнее рассказать об этом разговоре? Что это был за разговор? Что он вам сказал?
Мы тогда с дочкой пытались сесть в электричку на Львов. Было очень много людей, просто давка неимоверная. А у нас с папой всегда был такой уговор, что если вот он звонит, а я не подхожу, то он не перезванивает еще раз. Ну, как бы я вижу, что он позвонил, и я всегда ему перезвоню. Если он перезванивает, это означает, что что-то срочное, и я должна сейчас прямо взять трубку. Вот. Вот он, я слышу, звонок идет какой-то, я не могу физически взять, у меня там собака в руках, у меня дочь рядом. Мы сели в этот поезд, и тогда я уже взяла телефон и смотрю, что у меня 11 неотвеченных вызовов от папы. Но такого никогда не было. Никогда такого не бывает, чтобы 11 неотвеченных вызовов. Я тогда поняла, что что-то случилось, я начала ему сразу перезванивать. Он был очень взволнован и говорил очень быстро, и говорил мне, чтобы я тоже говорила очень быстро. Я только хочу, говорит, спросить, все ли у вас в порядке. Я говорю, да, папа, все в порядке. Мы, говорю, в поезде на Львов. А он не знал об этом. Это было у нас тоже спонтанное такое решение. Вот.
Он не знал, что вы
Он
уезжаете.
тогда... Да, ну, это очень спонтанно. Решилось очень быстро, за пару часов до выезда. Вот. И после этих слов он просто настолько поменялся в разговоре. Он так, лапочка, ничего себе, я так рад, вот такими вот словами, то есть совершенно поменялся, и как будто бы выдохнул такой, боже, я так рад за вас, типа, ты молодец, что ты так решила. А Иларион с тобой, это сын мой? Я говорю, нет, Иларион, говорю, решил остаться. Вот. Я говорю, вообще, говорю, в шоке с этой ситуацией, потому что он обещал приехать, не приехал. Таким обманным путем остался, он никогда не хотел выезжать, но хотел, чтобы мы с дочкой уехали,
Вы
сын.
имеете в виду сейчас, вы говорите про сына сейчас вашего?
Да. То есть папа спросил, сын ли со мной, я говорю, нет, сын остался. Обещал приехать к нам на вокзал, но не приехал. Ну, то есть вот он решил нас выпроводить таким образом, потому что я ему сказала, что я без него не уеду.
Он должен
Он
был
сказал,
приехать к
хорошо,
вам на
езжай.
вокзал, и вы должны были ехать с ним и с дочкой вместе.
Должны были вместе ехать, да. Вот. Ну, вот это отдельная просто история. Он там говорил, садитесь в поезд, мы там встретимся на границе. Ну, в общем, любыми путями хотел, чтобы мы сели в поезд и уже уехали. Вот. А потом, когда уже мы сели в поезд, я ему звоню, он говорит, что я остался дома, я никуда не уехала, не поеду. Мама, как в принципе, и хотела и раньше. Главное, чтобы вы уехали, спасибо, слава Богу. И я это папе передаю все. Папа говорит, я им очень горжусь, и я ему сейчас позвоню. Как бы история с сыном, я говорю, что поехали. А сын говорит, мама, женщины и дети должны уезжать, а мужчины должны оставаться. Я говорю, ну так тебе 16 лет, ты ребенок, поехали. Он говорит, нет. Я, говорит, мужчина. Ну, в общем, вот такой был телефонный разговор с сыном.
А
Потом
сын
я
жил
сказала
отдельно
маме,
от вас, вы поэтому были в разных местах.
нет, сын жил вместе. Он просто поехал провожать свою девушку на вокзал, которая тоже уезжала в Германию. Потом сказал, я с ней сяду, и мы на границе в Польше встретимся. Ты езжай, главное, и я поеду. Вот. А потом оказалось, что он просто с вокзала вернулся домой. А папа тогда сказал, что он будет сейчас ему тоже звонить, что он им очень гордится. И потом таки позвонил ему, мне рассказывал сын тоже, что он говорил, что он его очень любит, что он им очень гордится. Он практически всем говорил, что он очень любит этого, ну, тому, кому он звонил, моему брату позвонил, вот, всех, моему младшему брату позвонил, начал тогда всех обзванивать, вот. И после этого, то ли я написала ему в Вайбере, он уже не получил сообщение. Я ему потом перезванивала, и он уже не брал трубку. Пропал из сети. Это было где-то около часа. дня в 16 часов появился. Дошли все сообщения, стали прочитанными, но не отвеченными. И потом уже исчез из сети на долгое время. То есть такое вот ощущение, что баба бы всегда бы ответил. То есть он увидел, что кто-то написал, если это был бы он бы, конечно, всем поотвечал, кто ему пишет. Но прочитано, такое ощущение, что человек, который взял телефон, посмотрел, вынул сим-карточку и вставил другую. То есть просмотрено, все не отвечено, и больше к этому аккаунту никто не возвращался. Вот такая была ситуация с телефоном.
То есть, когда он звонил вам, вы не восприняли это как прощание, это не звучало как прощание, он не говорил о том, что он в опасности или что-то подобное?
Не говорил, что в опасности, это чувствовалось, и я восприняла это как прощание. Я ему говорила, что «папа, мы ненадолго, говорю, ты не переживай, мы ненадолго, мы скоро встретимся, я во Львов, я буквально на чуть-чуть, когда вот это вот все закончится, сразу же приеду». Вот. И мне показалось, что он в тот момент расплакался. Мне так показалось. И когда я говорю, что мы скоро увидимся, у меня в голове мысль вторая, сразу моментально, что никогда мы, Наташа, больше не увидимся, скорее всего. Я не знаю, откуда эта мысль взялась, но реально я восприняла это как прощание. Почему-то тогда еще вообще, я не знала, конечно же, точно, но у меня такая мысль сразу же, что, наверное, все-таки никогда не увидимся.
Это было 3 марта.
Да.
И вы тогда уезжали во Львов, и потом, насколько я понимаю, вы дальше перебрались в Европу.
Да, во Львов, потом в Польшу, в Шемешель, а потом так сложилось, что знакомые позвали в Париж, в пригород Парижа. Мы прожили в пригороде Парижа 3 месяца.
Как вы узнали о том, что случилось с папой?
Мы потеряли связь, и мы начали любыми способами его искать, будучи во Львове. Я уже не знала, к кому обращаться, и даже оттуда я связалась с теробороной львовской. Говорю, может быть, у вас есть знакомые какие-то на Житомирской трассе в Киеве с теробороной? Вот я скажу... Место дислокации, пускай придут, посмотрят. Ну, я человека ищу. Со своими знакомыми, фейсбучными друзьями, они по группам распространили информацию, местным группам. Мила, Мрия, Стоенко, вот это вот все. И около 9-го... А мне все утешали меня, мне говорили, что там просто грохнули вышку, и там все без связи, все нормально, скоро все найдется, все будет хорошо. Вот. Действительно, многие понаходились, действительно, не было связи со многими, потому что просто не было мобильной связи. А потом уже, будучи во Франции 9 марта, мне позвонила девочка по Фейсбуку, по мессенджеру, и сказала, что с ней связались соседи с папой, рядом жили, уточнили, какая у папы была машина. Я рассказала, и они сказали, Наташа, у меня, говорит, плохие новости, мне сказали, что папу расстреляли. Она, конечно, не видела этого всего, это соседка, но к ней 5 марта...
Это была соседка, которая жила рядом с этой базой, да, который папа был?
Да, да, был район частного сектора, поэтому там были соседи рядом.
А уточните, пожалуйста, как назывался поселок?
Значит... Поселок назывался Мила, поскольку там М2, Мила и Мрия, то баги-центр назывался Мрия с маркетинговой точки зрения. Так было более благозвучный центр Мрия. На самом деле он ближе находился к Миле и территориально относился к Миле. Вот. И соседка сказала, что 5 марта вечером, поздно очень, к ней в дом вломился пьяный русский солдат. И сказал, что он теперь рядом, мы теперь ваши соседи. Мы теперь, тут у вас есть баги-центр, мы теперь там и живем. Там у вас, там был хозяин, мы, в общем, пришли, как-то он так выразился, такой то ли борзый, то ли такой, ну, типа безбашенный, мы пришли, на нас накинулись типа собаки, мы их застрелили. На звук вышел хозяин с отверткой в руках, типа борзый такой, ну, короче, мы его застрелили тоже. Соседка, она этого не видела, она слышала, как скулили собаки, и выстрелила, она слышала тоже. Но на свои глаза она это не видела. Я, конечно, естественно, я поверила этому. Все равно, но я не говорила и решила не говорить об этом тем, кто находился в Киеве, моей маме, моему сыну, моему брату, никому. Я решила не говорить, пока я не удостоверюсь в этом точно. Естественно, и дочке тоже я не говорила во Франции. И это было, наверное, самое тяжелое. Это когда ты не можешь об этом никому сказать вообще. А дочка, она нас как раз тогда, когда я узнала об этот же день, повезли на экскурсию в Париж. И она восторгалась этим всем, ходила, фотографировалась. Я не должна была показывать, что это случилось, потому что она будет спрашивать. И я вместе с ней ходила и тоже, ну, восторгалась и играла роль, что все хорошо, чтобы, не дай бог, она ни о чем не догадалась и не начала спрашивать. Единственное, кому я сказала, позвонила, это моему мужу, поскольку мы отдельно живем. У нас тоже хорошие, нормальные отношения, но мы давно уже отдельно живем. Я ему позвонила и сказала. И подруге своей позвонила и сказала. Вот. Потому что невозможно было это все держать в себе. И, конечно же, я им сказала, чтобы они не говорили остальным, пока я не узнаю точно. И я не планировала говорить до победы этого. Но когда отступили, и я... Ну, и стало полегче. Особенно, когда другие... доказательства всплыли, я, конечно, уже рассказала постепенно. Постепенно подводила и маму, и Лариона, что вот дедушка пропал, но нашли кого-то похожего на него. Мы пока не знаем точно, мы ждем. Ну вот постепенно, потом через пару дней я говорила, ну, скорее всего, все-таки это он, но мы еще подождем. Вот, то есть, чтобы это было плавно, не так, как у меня это все, да, обрушилось, чтобы это не было ударом каким-то. Вот. Потом, спустя месяц, после 7 апреля, а я создала в Вайбере группу папиных знакомых, чтобы мы вместе информацию один раз опубликовали, и чтобы все знали, чтобы мы каждому не писали, мы вместе искали папу. И однажды, спустя месяц, в начале апреля, я просыпаюсь, от того, что мне в какой-то из мессенджеров фотографии кто-то кинул. И я пока их открыла, я просто там в предпосмотре было видно. Кажется, посмотри, кажется, похож. Я открываю фотографии, а там фото обгорелого трупа, который действительно похож на папу. Это было, конечно... И я понимаю, что это мужчины, и что они к этому как-то относятся, может быть, не так. Но это был для меня большой шок. Вот.
Я сейчас уточню, это был чат в Вайбере, который вы создали для того, чтобы искать вместе с папиными друзьями и коллегами его. И
да.
Кто-то в этот чат скинул фотографию обгорелого тела и написал, что,
да,
вероятно, это он.
Ну, не в группу скинули, скинули мне в личку, а потом продублировали, да, и в группу тоже. Вот. Человек зарегистрирован был в базе неопознанных тел, там был такое, была база неопознанных тел, куда люди, которые потеряли без вести людей, зарегистрированы были и смотрели, мониторили, нет ли среди мертвых. Но это, к сожалению, ну, иначе невозможно найти. Ну, вот. И один из знакомых увидел, что похож, и территориально местонахождение село Мило, вот, и правда был похож, вот. потому что там был прилет в этот дом, и это все потом горело. И я так понимаю, папу, когда убили, он упал на бок, потому что, судя по всему, одна часть этого человека очень плохо сохранилась, а другая неплохо сохранилась. И по той части, стороне, которая сохранилась неплохо, мы могли понять, что это папа. Потом уже, конечно, поехали на опознание и
Вы уже на тот момент вернулись обратно в Украину?
я была еще во Франции на опознание, в срочном порядке поехала папина последняя жена Валентина. Но это нужно было просто сделать очень быстро, оперативно. Я была во Франции, не могла приехать, естественно, оперативно и быстро. Она его опознала и по особым приметам, шрамы, зубы, тоже это все совпадало. Вот. Через какое-то время его кремировали, и папа ждал, пока я его похороню в виде урны, уже когда я вернусь из Франции, что и произошло, в принципе.
Вы сказали о том, что вы узнали в этом теле папу, в обгорелом теле. Вы увидели какие-то знакомые приметы? Что это было?
Ну, во-первых, конечно, черты лица,
То
но,
есть они сохранились?
знаете, сохранилась половина. Вот он лежал на боку, половина, которая была, я так понимаю, к земле сохранилась, а которая сверху, она просто, ну, она горела. Она, ну, неплохо сохранилась. А рука, да, вот руки у папы были такие большие, характерные рабочие руки, форма пальцев, форма ногтей, вообще размеры руки, у него были большие очень руки. Просто, ну, вот это вот по рукам, вот последний такой, как бы, критерий, это было по рукам, да.
Вы начали рассказывать о том, что вы приехали, вернулись в Украину и сами захоронили, урну. Это было ваше решение, что никто не должен хоронить вашего папу?
Я и хотела кремировать его, но, к сожалению, столько ждать они не могли, потому что много поступлений было тел. Я очень сильно этому расстроилась, кремировал мой брат, с папиной последней женой. Мама не смогла приехать, мама слабая по состоянию здоровья и по эмоциональному состоянию она не смогла. Я очень хотела сделать это лично, самостоятельно. Я не смогла приехать. У меня были другие уважительные причины, и я, может быть, отдельно об этом тоже расскажу. Это такое, отдельный разговор. Вот. Хотя бы захоронить прах лично, и не просто захоронить, а со мной на тот момент связались журналисты, со мной на тот момент связались люди, которые хотели папе написать и книгу, и статьи. И я очень хотела, чтобы максимально об этом максимальное количество людей узнало. И чтобы на похорон приехали те журналисты, которые со мной хотели поговорить, чтобы они это засняли, чтобы они поехали на место его расстрела, чтобы там они поснимали все, как сейчас оно находится, в каком они сейчас состоянии. Я хотела, чтобы это было как не просто похорон человека, который мирно отошел в другой мир, а чтобы это было необычно, чтобы это было как похорон героя с журналистами, с приданием огласки, с каким-то сюжетом. Я хотела, чтобы это было как захоронение героя. Поэтому я хотела это сделать лично. Конечно же, никто там не смог бы этим заниматься, ни журналистами, ни какими другими вопросами.
Когда произошло опознание и когда произошли похороны?
Опознание произошло в начале апреля. Папа, даже не в начале
Вы
апреля,
сказали,
в
что после
середине,
7
наверное, апреля.
апреля прислали фотографию.
Да, где-то в середине апреля, наверное, это произошло, и опознание, и Он лежал в морге достаточно давно. Я очень хотела сделать все быстро и приехать, мне не получилось. И поэтому планировали его в мае, а потом еще спустя через месяц, в июне, уже произошло захоронение на Байковом кладбище. Я этого очень хотела, чтобы это было именно на Байковом. У нас там родственники лежат. Ну, вообще, мне было все равно обычно, где меня похоронят, где там кого. У нас на каждом кладбище лежит, так получилось. Но вот обстоятельства смерти вот такие, я хотела, чтобы это было именно Байковое.
В
Вот,
Киеве.
чтобы, ну, там, да, в Киеве, чтобы это было там, где похоронены выдающиеся личности, люди необычные, и чтобы папа там был как выдающийся человек, необычный.
Вы сказали, что кремированием занимались ваш старший брат, да, и вторая его, и папина последняя жена. Вы сказали о том, что о нем хотели написать книгу. Можете подробнее об этом рассказать? Это было связано с его поступками уже после войны, после начала войны, или это было связано с его прошлой биографией, или что это должна была быть за книга?
Нет, это книга о обычных людях, которые повели себя как герои в процессе войны. Со мной связалась девушка. Я не понимаю, откуда люди узнают об этом. И когда я хотела, да, я вот заявила, что я хочу, чтобы об этом узнали как много больше людей. И это начало происходить. А каким образом, я понятия не имею. Они начали все со мной связываться. Со мной связалась девушка, она пишет книгу. Пишет книгу об обычных людях, которые повели себя по-геройски в этой войне. Про женщину из Бучи, которая в дырочку кому-то кидала еду без постоянного места жительства. Она услышала про моего папу и захотела написать о нем. У нас еще будет с ней встреча, пока еще, к сожалению, не было встречи, но она была на похоронах. Она мне подарила кусок от вертолета первого, которого сбили в Гостомеле. Он до сих пор у меня, и когда я буду делать памятник, я обязательно туда его вмонтирую, чтобы он там был у
Это
папы.
первый сбитый вертолет во время после начала войны.
Да.
Скажите, пожалуйста, в одном тексте, в одном материале про вашего папу я прочитала, что вот эти вот российские оккупанты, они жили еще в этом доме, в доме и в мастерской. Откуда это известно, так ли это?
Ну, это известно из его слов. Ну, этот человек подошел и сказал, что они теперь будут там жить.
Это
Вот.
тот, который пришел к соседке папиной. Да.
Да. То есть, если предположить, что он пришел к ней 5 числа, она говорит, 5 числа к ней пришел. А по протоколам папу расстреляли 3 числа, то как минимум они 2 дня там жили. Как минимум. Дальше, сколько они там жили, я не могу предположить. Вот. Но как минимум 2 дня они жили рядом с убитым человеком. Вот.
И, насколько я понимаю, потом мастерскую сожгли.
Мастерская целая осталась. Был в дом
Дом.
прилет. Я сначала думала, что сожгли, что они подожгли, когда уезжали. Но потом человек, который нас там водил, который служит ЗСУ и нашел тело, он сказал, что это классический прилет, он был точечно прямо в этот дом. Это не поджог, это прямо взрыв. Ну, то есть крышу проломило там просто. Это не от пожара обычного такого не бывает.
А этот человек, который вас водил, где вы с ним познакомились, откуда он взялся?
Ну, во-первых, у меня со мной связался следователь, и от него много контактов. Во-вторых, один из папиных товарищей, он там рядом живет, от него много контактов. Например, есть человек, там рядом конюшня была, человек, конюх, который видел на собственными глазами, как папу расстреляли. То есть вот он сказал, что если бы Иванович не стал их крыть матом, они бы его типа не тронули. Но Анатолий Иванович такой вышел и начал вот, это очень на папу похоже. Это очень на папу похоже. Мне даже трудно представить, как бы он себя повел по-другому. Конечно, он бы вышел, начал бы их. Ему было все равно, что у них в руках. Он вышел с отверткой в руках, в очках, босой, потому что быстро собирался, и с отверткой в руках. Ну, то, что было у него, наверное, под рукой, то и взял. Вот. Поэтому очень много контактов у меня именно от человека, который жил по соседству, не совсем по соседству, по улице, там остановку нужно было проехать. Один из папиных товарищей, он дал телефон человека, который нашел папу 7 апреля, на папин день рождения его нашли.
В его
И
день
дал
рождения.
телефон. Да, я была удивлена. По медицинским судмедэкспертным протоколам было написано «Тіло знайдено 7 квітня». Я, честно говоря, я была в шоке. Я сначала, когда писала это, что, возможно, нашли его даже в день рождения, я не знала, что действительно в день рождения нашли его.
Обалдеть. Вот это, конечно,
Да.
невероятно.
Да.
Вы говорили о том, что у вашего, где-то в каком-то тексте тоже я видела, что у вашего отца были собаки, и этих собак постреляли, а одна собака осталась. Она
Да.
по-прежнему там?
Нет уже, к сожалению, она пропала или куда-то пошла умирать, потому что она оглохла, она всех начала бояться, к ней подносили кушать, до последнего она выходила, пила и кушала, а потом она куда-то ушла. Она никуда не хотела уходить, она там под проваленной крышей, она там сделала себе место и там находилась. Вот. И сейчас ее нигде нет.
Известно ли вам сколько военных было там, тех военных, которые жили в этом доме?
Нет, неизвестно. Если я не ошибаюсь, к соседке заходило то ли двое, то ли трое. Вот. Это не точная информация. Это я по памяти говорю. А сколько там жило, я не знаю, к сожалению.
Что сейчас с Баги-центром, планируете ли вы как-то продолжать, может быть, дело отца, увековечивать таким образом его память, или есть ли у вас какие-то мысли на этот счет?
Ну, там сейчас, наверное, даже негде это все делать, там просто поле боя. Вся территория в воронках из-под снарядов, мастерская тоже изрешечена, а дом просто, ну, он выжжен, только стены остались. Машину папину мы передали на передовую.
В смысле, его
Один из
основную
папиных.
машину, да? Наверняка там было много машин.
Да, она уцелела. Основная машина была передана на передовую. Ее сделал папин товарищ, отремонтировал и передал туда. Баги некоторые мы тоже передали то детскому центру одному. Одну баги мы передали тоже на передовую под переделку. Две баги осталось. Ну, то есть там сейчас, я не знаю, как можно это все продолжить, и я, наверное, и не смогла бы продолжить. Это очень тяжело и трудно. И тогда, когда приезжаю, я воспринимаю это место как мемориал, как памятник, как память этому происшествию. Ребята, папины знакомые, сделали памятную табличку на въезде к нему на территорию. Вдоль дороги находится табличка с его фотографией, с кратким описанием, что произошло, и кратким описанием, кто папа. Я иногда туда привязываю цветы живые. Ну, меня не представляется возможным, можно продолжить то, что там было.
Вы написали в своем посте о том, что в память о папе вы хотите сделать татуировку.
Да.
И расскажите об этом.
Честно говоря, конечно, очень выносить идею. Я до сих пор ищу мастера. Я хочу, чтобы это был необычный человек. Я со многими в переписках общалась. Хочу, чтобы это был необычный человек. Мне даже так, может быть, качество работы не интересует, как то, чтобы это был человек подходящий. Вот. Ищу эскизы и ищу подходящие изображения. Это не будет прямо папа, это будет силуэт мужчины или мужеподобный силуэт с крыльями и с отверткой в руках.
Вы сказали о том, что вы ищете особенного человека. Что это должен быть за человек? Это должен быть человек, который тоже пережил какую-то личную трагедию, или человек, который участвовал в военных действиях?
Не обязательно. Может быть, просто который бы знал мою историю и который бы хотел ее воплотить. Этого будет достаточно. Чтобы это был не просто мастер, и который... О, зачем с отверткой ангел? Ну, типа вот такого, чтобы понимал смысл всего происходящего.
Вы говорили еще о том, что писали о том, что папа всегда хотел, чтобы у вас была машина, и он вам помог даже после своего ухода, он помог вам эту машину найти. Как так получилось, что у вас никогда не было машины, учитывая то, чья вы дочь? И что поменялось сейчас? Что за машину вы нашли?
Это как раз ответ на вопрос, почему я не могла так долго вернуться с Франции. Хотя было очень нужно вернуться, но я не могла, я ждала. Не было возможности, потому что папа купил мне машину. Она была механика, я на ней очень мало ездила, прям, ну, буквально можно было посчитать на пальцах одной руки. Потом я вышла замуж, родила детей, и, в принципе, на этом моя практика автомобильная закончилась. Вот. Я поняла, что мне нужен автомат, машина-автомат, я поняла, что мне нужен автомат, я поняла, что мне нужна машина на коробке автомат, вот. Папа сказал, окей, я обязательно тебе куплю машину на коробке автомат. Когда будешь готова, скажи, но я всегда об этом думаю. И вот он постоянно мне напоминал, что вот он об этом думает, он обязательно ее купит, и он постоянно мониторит этот вопрос. Вот. Я уже, в принципе, дети уже подросли, я уже могла бы вас, ну, приступить, да, вот, к практике вождения. И тут случилась вот эта вот вся история. И поэтому, знаете, вот когда какое-то горе вот такое наступает у человека, ему иногда нужны какие-то точки, даже какие-то примитивные, материальные, меркантильные точки, за которые он может уцепиться и оставаться в этой реальности. И я тогда подумала, что если папа не смог это сделать, значит, это сделаю я от него, как будто бы, а папа очень меня любил и хотел, чтобы я была счастлива, как будто бы это он делает меня счастливой. А еще тогда отменили, я помню, было время растаможку. Я подумала, ну это просто, я должна воспользоваться этим моментом. Как я привезу ее, я понятия не имею, но купить ее я должна. И мне очень помог человек, может быть, получится или не получится, на ваше усмотрение, чтобы, ну, это фигурировало
я
имя,
я
фамилия.
Да.
Владимир Богуш, он не выезжал из Бучи, он находился все время в подвале, когда они там были со своей женой, и он удаленно мне из этого подвала помогал найти машину, связал меня с человеком с Германии, и таким образом, вот иными словами, как только папа это помог мне сделать, я не могу...
это был папин знакомый какой-то?
Нет, это был не папин знакомый, это был мой знакомый, причем с которым мы общались не очень близко даже. Это был фотограф тоже, я фотограф, он фотограф. Возраста папы он, ему около 60 лет, и даже не так, сколько ему лет, вот. И настолько вот он мне помог так, как будто бы это сделал бы папа. И это мне объяснило мне, почему он это сделал.
Вы решили...
Я просто писала, и вот он со мной связался и помог. От и до. Вот так.
То есть после ухода папы вы уже решили, что вы хотите купить эту машину в память о нем. И вы занялись поисками, находясь уже во Франции.
Да, только я успокоил, ну, как бы первый шок у меня пропал, да, прошел. У меня все такой характер, что я могу очень сильно травмироваться, но потом я успокаиваюсь, и эту энергию негативную я в конструктивное русло направляю. И как только я успокоилась, я поняла, что я встала, я помню, я рыдала просто на фойе, на полу в гостинице, где мы жили. Потом я встала, и прям вот у меня в мозгу, значит, если так случилось, я сделаю так, что о нем все узнают, и я куплю себе от тебя машину. Это будет твой подарок, как ты хотел. Я сделаю, как ты хотел. Вот с такими мыслями я просто встала и пошла в номер.
Это было в день, когда вы узнали о том, что случилось?
Да. Потом я устроилась на работу, я нашла, хотела найти какими-то способами, как мне заработать денег. Я одолжила камеру, туда поехала без камеры. Одолжила камеру. Я устроилась на подработку няней. Все, что можно было, делала, все, что можно было. И скопила на машину. Это, ну, это невероятно. Я сама не верю вообще, что это произошло.
То есть вы заработали деньги на машину, уже находясь здесь, находясь во Франции?
Да. И причем не потратив ни копейки социальных выплат, потому что они опоздали, и потом пришли уже.
И все деньги вы заработали, находясь здесь, вы заработали на машину, находясь во Франции? Да. Обалдеть.
Да. Нас там кормили просто, приезжали, и, ну, еду привозили. То есть я ни на что не тратила денег вообще. Мне дочка говорила, мама, пойдем купим там что-то. Я такая, нет, мы покупаем машину. Ну, это же всего лишь 5 евро. Такая, сейчас 5 евро, потом 5 евро, а нам машина нужна.
Вы сказали, что из-за этого вы долго не могли приехать. Вы ждали, чтобы эту машину вам пригнали, или почему вы не смогли вернуться раньше в Украину?
Да. Я ждала, чтобы человек успел ее купить и оформить на меня доверенность. А поскольку это было в Германии, из Франции, я должна была приехать в Мюнхен. И с Мюнхена уже на машине приехать в Украину. То есть это я была очень завязана под эти бюрократические штуки. Вот.
А этот человек, который покупал вам машину, при этом находился в Буче в этот момент?
Да, в Мюнхене. Ну, потому что не было у Владимира Богуша знакомого во Франции. Нашелся в Мюнхене. Я такая, окей, я поеду в Мюнхен.
То есть кто-то в Мюнхене покупал вам машину, потом вы ему переводили деньги, ехали за этой машиной, забирали и ехали в Украину уже, в Украину.
Да.
Невероятно. Просто невероятно.